Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске в разделе «Документальное кино» лондонский телережиссер и продюсер Тереза Чарфас и герои ее британских фильмов.
Я, когда начала изучать русский язык, это было еще в школе, когда я хотела поступить в Кембриджский университет. И я узнала, что русский язык преподается в Кембридже как латынь, как мертвый язык.
Когда я был юношей, то я увлекся научно-фантастической литературой. И вот с этого все началось. Я тогда еще не думал, что я буду космонавтом. Но то, что я буду строить ракеты, которые полетят в космос, это я знал. А на этой ракете полетит или мой сын, или мой внук. А потом получилось, что полетел сам.
Как будто правда, что Млечный Путь Господь спустил ему на лампасы. Его погоны горят, как ртуть. Он так прекрасен, что нас колбасит.
Монологи британского режиссера и героев ее документальных фильмов минут через 20. Начнем же с другой темы. Воспоминания о первой чеченской. Монологи Руслана. Руслан – чеченец, живет в Петербурге. Я думал, как его лучше всего представить. Ничего лучше, чем жертва войны, не придумал. Еще могу сказать, что Руслан пишет стихи. Остальное он расскажет сам.
Жизнь на этом свете – дар, жуткий тот. В переходе точно, с дубьем. Дали полбу, родился на этот. Тут контрольный в лоб и на тот. Не знаю, что на том. Понимаю жизнь на этом, как отборочные соревнования. Подарок, да? Каково на этом турнире, сами знаете. Нелегкое, видно, блаженство. Муки ада тогда.
Я постараюсь сейчас вспомнить самого себя. Я взял себе псевдоним. Суо Ша – это один-один. Вот Ша – это тот, кто что-то делает в одиночку. А Суо – это тот, кто... И живет один, все один, один-один.
Я чеченец Руслан Умаров.
Я родился в Грозном. Отец железнодорожник, мать словесник. Она закончила русский язык литературу. Корректором в типографии работала. Вела корректуру на трех языках. На ингушском, на чеченском, на русском. Отец у меня человек особенный. Он был председателем товарищеского суда станции Грозный. Он работал в парткоме. Он на демонстрациях всегда носил знамя. Государственный человек был, да, с одной стороны, а с другой стороны другим человеком был. Он выживал. Ну вот, например, он заканчивал техникум железнодорожный. Он экзамен по иностранному языку сдавал на арабском, молитвы читал. У нас дома долго висел на стене пластмассовый ослик. Вот этого ослика в качестве приза завоевали мы с мамой на новогоднем вечере в типографии, исполнив лезгинку вдвоем. Мне было лет 8, наверное. Я по образованию недоучка-медик. Я хорошо учился. На педиатра, на детского врача. Это была картина. Педиатр весом в 120 килограмм, да, 1,90 ростом. С педиатрии выгнали меня. За поведение недостойное звание советского студента. За драку. Мать умерла в 88-м. Она долго болела. Я застрял в Грозном, когда война началась. Новый год. Федералы вошли в Грозный. Погас свет, погас газ. Я начал запасаться. Нашел керосин, нашел несколько плит парафина, квадратные плитки такие. Свечки потом делали. А керосин я нашел, весь двор туда за керосином бегал. нашел на Голоснабовских складах керосиновые лампы. Сделал в подвале под домом нары деревянные, там эти лампы развесил. Это самое благоустроенное бомбежище получилось. Я в подвал не ходил во время бомбежек. Я, значит, в подъезде один на первом этаже, и у меня керосиновая лампа горит, я лежу, читаю. Бомбежка. Стучаться. Чего надо? Открой дверь. Она на засове металлическая. Когда мне вот так говорили, открой дверь, я спрашивал, а зачем? Открой, вот надо там туда-сюда, нет. Стрелять будем. Ну, стреляйте. Я отхожу от двери, сбоку стою. Они стреляют выше головы. Я стреляю в ответ, у меня обрез был в ноги. То есть мы не хотим убить друг друга. Нет такой цели. Они стреляют, чтобы я испугался. А я стреляю, чтобы дать понять, что я не испугался. И все. Они, получив отпор, уходят. Это боевики, это мародеры. Точно так же мародерствуют федералы. Офицеры там Уралами вывозили эту мягкую мебель и так далее. Солдатик, он что попроще, да? Магнитофон может схватить. Золотишко какое-то где-то увидит, да, там колечко, сережки. На батарее ему ездить холодно, он взял ковер туда постелил, там, пуховыми подушками обложился. Ну, дети. Офицеры не дети. Вот попробуем дверь не открыть. Удержит его эта дверь закрытая? Ну вот в 95-м я зашел на центральный рынок и попал на фильтрационный лагерь. Туда нетрудно попасть. Его на ночь оцепляли, этот центральный рынок. Я туда рано утром зашел у оптовиков дешевле взять сигарет. Меня проверили документы. Чеченец, нет у тебя документов. Выкинул их в лужу, вот так я без паспорта остался. Посадили на батарею, привезли за консервным заводом напротив кладбища. Вот так поставили нас троих к разным стенкам. Это я по голосам, по звукам, я ничего не видел. На входе в этот фильтрационный лагерь, сам себя снял рубашку, завязал себе. И со мной Паша был такой знакомый мой, с нефтянки парень. И он от входа, это опять-таки по звукам, он стоял первым. И они вошли туда, следом за теми, кто нас привел, и начали бить Пашу. Они знали, что один чеченец из привезенных. И Пашу начали бить, ты чеченец. Паша ему отвечает, я не чеченец, они его бьют. А, ты испугался, ты не признаешься. Он, да нет, не я чеченец, они его бьют, сейчас мы тебя вообще грохнем. Паша, красавчик, скорее бы. Че ты сказал? Да надоели вы, скорее грохните, грохайте, ну че? И тут я не выдержал уже. Ну все равно они ко мне придут. Я от своей стенки говорю им, я чеченец. Они так удивленно замолчали. Выписали мне по полной программе. И армянин там третий был с нами. Они когда от меня пошли к нему, он не просто зарыдал, этот армянин. Его еще пальцем не тронули. Он завыл. Били каждый день, каждую ночь особенно. Нас вытаскивали из этой ямы смотровой. Гараж автобусный. И смотровые ямы там длинные. Верх бетонный, стена кирпичная. На полу лежит деревянная решетка, под решеткой стоит вода. Это смотровая яма, накрытая решеткой из арматурных прутьев. Поверху охрана ходит. Вот из этой ямы вытаскивали и били. Прежде чем тебя вытащили из ямы, надо снять с себя рубашку и завязать себе глаза. Выходить, держать руки за головой. А когда бьют, локтями упираясь в стену, и вот так вот ноги расставлены. Вот. И менять это положение, это уже оказать сопротивление, это уже стреляют без предупреждения. Там много народу погибло. В проголодь. Открывается консервная банка, а подходит туда к яме. Фу! И вот так вытряхает эту банку на голову. И находились такие, что стояли под этой решеткой. Плюс к этому, ко всему, если этого мало. Направку не выводят. Вот между собой там, вот этот угол выбрали, да, и туда. Как бы там нечем было ходить, по-большому, по-легкому приходится. И вот эта вонь, чтобы она не воняла охране наверху, охрана сыпет туда, в этот угол, хлорку. С моего поведения, вот когда я первый день сказал, что я чеченец, там, вот один из тех, кто меня бил, из этих сержантов, он мне потом говорил, что вот он прикололся он с меня, да, что вот с моего поведения такого дурацкого. И он меня, когда его дежурство было, он меня забирал из ямы, уводил и не бил, а сними эту рубашку и подкармливал. Если человек есть, он человеком будет. Но это из контрактников, он не мальчик, и он сохранял себя там как мог.
насколько мог.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете монологи Руслана, чеченца из Петербурга.
Туда попал парень, а мы знакомы. Видела его мать, как его увозили, ее сына. У них родственник какой-то там в правительстве Завгаева нашелся. Она этого родственника схватила, привезла туда. И сразу взяла с собой денег, потому что все знали, в общем, что они продают оттуда людей, если хочешь кого-то. Можно выкупить. Она самой себе дала слово, что если ей удастся вот спасти своего сына, она, ради Аллаха, выкупит еще одного человека оттуда. И когда они туда приехали с этим родственником, договорились о цене, она сказала этому орлу, с охраной, кто там был, с ней разговаривал, офицер какой-то, что вот да, хорошо, вот эти деньги, да, только вот сегодня уже поздно его забирать, вот он, комендантский час. Завтра с утра приезжайте, этот офицер ей говорит, она говорит, хорошо, я завтра с утра с деньгами, все нормально, только покажите мне его. И завтра утром, чтобы он был такой же, потому что могут руки-ноги переломать и выдать. Такое тоже было. Когда его позвали ей показывать, она ему по-чински сказала, с собой еще одного, назови кого-нибудь там. И он меня назвал. И на следующий день в очередной раз меня куда-то выдергивают. Вывели во двор, посадили на бетер, куда-то повезли, а голова же замотана, не видно же ничего. Привезли на этот северный базарчик, там в пчеловодстве комендатура была. А до меня ничего не доходит. Жду вот конца, вот-вот он наступит. Я к нему приготовился, я всех простил, со всеми простился. У меня одна забота, вот самому не сломаться как-то, сохранить достоинство. И тут сначала, ну, протокол какой-то, вопросы какие-то. Потом вывели, а тут вот это пчеловодство, дорожка к нему от тротуара. А дальше колючки. Говорят, иди, я иду. На автомате. Я отключен от этой жизни. Я просто жду конца. И вот за колючку, когда зашел, и вот люди, вот базарчик, да. Я помню, у меня ноги ослабели. Не идут ноги. А тут с краю шашлычники. Столики у них. И мне метров 10, наверное, до этого шашлыка. Я кое-как туда добрался, сел. Шашлычник на меня смотрит. Я ему так и так рассказал все, как есть. Он мне налил водки, стакан поставил, значит, шашлыка дал, я, значит, выпил эту водку, сижу, этот кусочек мяса жую, тут до меня доходит. Я помню это просто, когда до меня дошло, что я живой. Чтобы я тогда, в тот день, мог представить себе вот этот разговор, что я в Питере буду вот так вот здесь сидеть разговаривать, да если бы мне кто-нибудь такое сказал, мне бы, мягко говоря, было забавно. В августе меня забрали. Август, сентябрь, начале октября я вышел оттуда. Я пришел домой, меня обняли за шею двумя руками и сказали, что меня не было 2 месяца 9 дней. Я был скелет, обтянутый кожей. Я не мог сидеть на табуретке, потому что она жесткая. А весной я попал в больницу. Ну, рентген сделали, туберкулез, не дали справку. Вот с этой справкой меня эвакуировали. Из Грозного в Назрань. А там в госпитале спрашивали, куда. Я сказал, Питер, потому что я был прописан в Питере. Но меня эвакуировали почему-то в Астрахань. Я 2 года, с 2000 года, добирался до Питера. Несколько месяцев просто бомжевал. А дальше, будет вам по вере вашей, я человек верующий. И помог мне человек верующий, Тарасевич Сергей Всеволодович. Мы были очень шапошно знакомы, ну вот случайно встретились, и вот теперь он озаботился моей судьбой. Спаси его Бог. Через него я познакомился с Бас Евгением Зиновичем. Он мне помогает. Сафрой Елизавета Григорьевна, она мне помогает. Мир не без добрых людей. Меня готов опознать Горновский Аркадий Маркович, полковник милиции, но паспорта не дают. Другого объяснения, кроме того, что паспорт не дается по национальному признаку, нет. Какой-то документ с фотографией. Ну, нет у меня документов с фотографией. Вообще непонятно, как я живой остался, люди добрые. Если вы мне в который год бомбами, ракетами доказываете, что я принадлежу к России, я нахожусь в России, российский паспорт дайте мне. А Отца убили в 99-м. На балконе на 4-м этаже. Разрывная пуля ударила рядом, и ему досталось осколками. Пуля крупнокалиберного пулемета. Ну, боевики еще в Грозном были. Они его собрали, отвезли в больницу, его прооперировали. Он месяц где-то после операции проходил, начал спускаться с этого своего 4-го этажа, подниматься, вроде двигаться начал, да. Ну, старенький уже, он умер. Стариков у нас не осталось. Старики вымирали в выселении в 44-м году первыми. В эти, это войнами нельзя назвать, в эти разворушки. Первую, вторую. Умирали первыми кто? Старики. Народ оказался без старшего поколения уже второй раз за последние 50 лет. И при этом архивы уничтожаются. У моего родственника, доцента, филолога национальной филологии, у него была громадная фонотека сказок, песен чеченских. Она погибла, пропала. Нет ее. В 99-м в начале погиб племянник, тот, что остался от младшего брата. Там был такой шарообразный центральный рынок в Грозном. Когда начали ракетами бомбить, мальчишки забежали туда, и вот там ему оторвало голову. Брат погиб в 95-м. В январе его видели последний раз, а нашли мы его в мае. Вот он до мая месяца пролежал в земле. Что от него осталось, то мы и нашли. Жена вещи узнала. Никакой передачи «Жди меня» там не было. Ну, у чеченцев свой телеграф, свое радио, своя служба сыска. Приехал я, ну, опознать было невозможно. Я привез туда его жену. У женщин удивительная память на вещи, на тряпки. И она опознала вещи. Вот так мы его нашли в селе нашем родовом. Много поколений нашей семьи на кладбище лежат. По идее, меня должны туда отвезти, если все будет правильно. Я не унываю. На мне греха уныния нет. Надежда, в общем, на что? На то, что у меня хватит сил остаться человеком до конца. Не потерять облик человеческий. «Альхамдулилля» переводится на русский язык примерно «Слава Богу». За все, что было, за все, что есть и за все, что будет. «Альхамдулилля». Там ему виднее. Как со мной будет, то и будет.
Вы слушали монологи Руслана, чеченца из Петербурга. Запись Леонида Дубшана. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Документальное кино» британская тележурналистка, режиссер и продюсер Тереза Черфас и герои ее фильмов о Тунгусском метеорите и советской программе космических исследований. По образованию Тереза Черфас – славист.
Я, когда начала изучать русский язык, это было еще в школе. Я помню, что когда я хотела поступить в университет, первым делом я думала, что хорошо бы было поступить в Кембриджский университет. И я узнала у какого-то знакомого, что русский язык преподается в Кембридже как латынь, как мертвый язык. Потому что считали, что нет, не будет и нету возможности практиковать или использовать этот язык живем. И вот, если хотите, это было отношение к Советскому Союзу, к русскому языку в выдающемся университете Великобритании в то время. Но для меня самое главное было как орудие контактироваться, понять, услышать от самих русских рассказы или воспоминания об их жизни, опыт. Исторический опыт России в 20 веке самый трагический, с другой стороны, исторический и необыкновенный, неповторимый.
Когда я был юношей, то я увлекся научно-фантастической литературой. И, конечно, хотелось быть такими, как герои фантастических произведений. И вот с этого все началось. Я тогда еще не думал, что я буду космонавтом. Но то, что я буду строить ракеты, которые полетят в космос, это я знал. А на этой ракете полетит или мой сын, или мой внук. А потом получилось, что полетел сам.
В 1946 году Георгию Кречко было 15 лет.
Когда в 1946 году Казанцев опубликовал, что это не метеорит, а космический корабль, естественно, что я этим заинтересовался. Я взял карту, посмотрел, где Тунгуска, где Ленинград, и стал планировать экспедицию. Но я тогда сказал, что я обязательно туда приду, и буду обследовать это место на предмет, не взорвался ли там корабль, не осталось ли там что-то. Мы сейчас знаем, что в пределах Солнечной системы нет разумной жизни, кроме нашей. И, следовательно, если кто-то прилетел, то они прилетели с другой звезды, с планеты вокруг другой звезды. То есть они уже овладели межзвездными полетами. А мы еще неизвестно, когда к этому придем. Поэтому стала такая идея, что если будут контакты с иноземным разумом, то это не потому, что мы к ним прилетим, а потому, что они к нам прилетят.
Я прекрасно помню, когда впервые, это было в 88 году, как бы на пике гласности, когда впервые я для себя осознала, какое для меня это сокровище, можно сказать, что я понимаю по-русски и могу услышать от таких просто уникальных людей их отношение либо к своей судьбе, либо к своему миру, либо к своему искусству. Как я бы в таких условиях поступила бы? И я не думаю, что я такая героическая. В смысле, я думаю, что это очень сложно кого-то упрекнуть в том, что он так себя вел или так себя вел. Никогда не знаешь, как в отдельных условиях ты будешь себя вести. С другой стороны, меня потрясло всегда в России настолько, можно сказать, духовно люди живут. Не все, конечно, но я помню очень хорошо, как человек объяснил разницу между бытом, где вокруг тебя эта грязь или эти отношения мерзкие, или что-то такое, которое тебя может раздражать, и жизнь, которая имеет намного выше смысл и который дороже всего этого быта, который тебя окружает.
Мы с ним, с Юркой, зубило, молоток у нас, да, отцовое, разряжали снаряды, немецкие склады, в складах снаряды в лесу, здесь вот километра 4 отсюда, для того, чтобы цветной металл в магазин сдать на конфетку. Детей, тоже по таких подростки, на телегах у ЖАЗ бывшей, в больнице убитых. Мы отвечаем, они не могут, мы специалисты, они не могут заезжать. Значит, вот не погибли же, я вот вспоминаю, такие невзгоды были, что не погибли. А вот в мирное время у хорошей Гагарин погиб. Вот какая жизнь как складывается, тяжело, да, тяжело. Такая, вот такая, да.
После распада Советского Союза и даже до распада, потому что я была в Прибалтике до распада, я была и на Кавказе до распада. Во время полного Советского Союза все это скрылось в таком дружбе народов и так далее. Но я бы сказала, что хотя есть какие-то общие черты с русскими, это, скорее всего, с Homo Sovieticus, чем с русскими. Слава Богу, что везде есть молодые люди, которые уже люди мира. К юбилею полета Гагарина мы придумали сюжет для фильма, который не рассказал бы о его подвигах, но очень интересная была тема о космических источниках советской программе по космосу.
Вот, это, в общем, все его предки. Вот это вот его дед Иван Алексеевич Гагарин. А это отец Павел Иванович Гагарин. Ведь они очень похожи. Действительно, это известно, что они были очень похожи. И Федоров был незаконно рожденным сыном. Вот это место, где была усадьба, сейчас там ничего не сохранилось, она после революции была разрушена, и остался только дуб.
Я впервые узнала имя Николая Федорова, который, кажется, для Льва Толстого и Достоевского, еще для Соловьева, была яркая личность, библиотекарем в Румянцев библиотеке. И его ученик был Константин Циолковский, о котором фактически никто не знает на Западе.
Федоров, он был как раз мыслитель, который говорил о том, что мы, вот эти наши высочайшие мечты и идеалы, мы должны их воплощать, это суть природы человека. И вот идея выхода человечества в космос, это тоже одна из важнейших, так сказать, составляющих вот этого будущего задания человека.
Когда мы снимали этот фильм, я узнала, что как бы вся цель Циолковского, как решить проблему послать человека в космосе, была, чтобы завоевать другие космические системы, планеты для переселения человечества. Потому что, как Федоров сказал, наши предки — это как бы наше богатство, а предки все наши в земле, как в прахе, и что наше будущее лежит в их воскрешении, и для этого надо освоить космос.
На Земле есть места, когда сталкиваются гигантские энергии, в конце концов, когда небо сталкивается с Землей. И, естественно, всех нас тянет в это место. Это опасное место. Тайна столкновения Земли и космоса велика.
В связи с своей работой, особенно в Сибири, где мы снимали еще пару фильмов, мы снимали фильм о Тунгусском метеорите к юбилею столетия падения Тунгусского метеорита. Наш фильм был не научный, а скорее именно о вере людей, о том, как для них Тунгусский метеорит приобрел какой-то, опять-таки, мистическое явление.
Я была 33 раза. Во-первых, я хотела узнать тайну Тунгусского метеорита. Во-вторых, там очень хорошая тайга. Там, правда, много комаров, но это уголок очень тихий, очень чистой такой тайги, такой немножечко даже загадочной.
Тунгуска определила все мировоззрение Али Бояркиной.
Человек — это частичка космоса, и Тунгусский метеорит помогает мне вот это вот осознавать, что вот все, что я делаю, все, что со мной происходит, это отражение космических законов, а Тунгусский метеорит меня связывает с этим космосом.
Это трагедия для нашего народа, трагедия. Когда начинали праздник, надо было начинать с минуты молчания по погибшим, по тем людям, которые кочевали в тех местах, где именно сам прошел эпицентр.
Ни в одном из официальных отчетов речь о жертвах не идет. Но взрывом были убиты тысячи эвенков, кочевников и их оленей. Я разговариваю со Славой Ивановым и с его матерью, 80-летней Феросией Михайловной.
Мы знаем, что род Зинковых очень большой был. Они тут 2000-е стада оленей, это каждый хозяин. Начиная от 1000 голов до 2000 они держали. Мама, расскажи, как метеорит-то упал-то? Анёк это рассказывала?
Слышали, да все, мать-то рассказывала. Гром. Эвенки эти сгорели, вот пожар же получился после этого-то. Сгорели некоторые, олени все сгорели, некоторые убежали. Так она рассказывала-то. Но их они оставили, это место-то. Они не знали, что метеорит упали, тёли. А где, говорят, это гром был. До сих пор вспоминают, а где? Это гром.
Эвенки продолжали жить своей жизнью. Только шаманы строго-настрого запретили им приближаться к району взрыва. Бог Агды явил там свой гнев И земля эта считалась проклятой. Мне самой было всего лишь там 25 лет, 30 лет. Почерпнула огромнейший опыт. Мне просто крайне повезло. Я услышала о людоедстве на Украине. Во время Голодомора я помню рассказ одной бабушки, которая, когда она, ей было, я не знаю, 8-9 лет, увидела, как ее маму увезли. Она еще была жива, мама, но взрослый человек на крики девчонки сказал, она все равно умрет, и через 2 дня я не смогу еще раз за ее трупом приехать. Я помню, как мне рассказали зэки, которые там без перчаток рыли Беломорканал в морозе на одном пайке сухого хлеба, как с ними обращались охрана. С другой стороны, человек, который сидел в одной камере с Бухариным, честное слово, я с ним беседовала, и он всячески хотел меня переубедить в том, что он правильно поступил, в том, что он уговорил Бухарину признаться в своей вине. И потом расплакался этот человек и сказал, что у него не было другого выхода, потому что хотели ему лишить членства партии, компартии. У меня было такое ощущение, ужасное для молодого человека на самом деле, что передо мной люди хотят исповедаться.
Первый взрыв, 1908 год, когда он упал, и почти никто не заметил. Второй взрыв – становление советского государства. Советское государство, перечеркнув религию, надеется на науку. И в это время появляется энтузиаст Кулик, который утверждает, что решение Тунгусского метеорита важно для становления советского государства. Он даже не понимал, насколько это важно, потому что Тунгусский метеорит дал модель атомных взрывов, о которых еще тогда ничего не знали. Думайтесь, 1945 год, американцы сжигают 2 города японских. Зверски сжигают. Мир потрясен этой зоологической жестокостью, этим людоедством. Мы в панике здесь, в Москве, но с другой стороны, мы прошли войну. Нам вражда, ненависть вот так вот. Хватит, повоевали. И поэтому мы так радостно восприняли инопланетян. Мы хотим дружить хотя бы с инопланетянами. Мы их ищем.
Георгий Гречко ищет инопланетян всю жизнь.
Тунгусский взрыв вот этот, если бы он попал не в тайгу, а, скажем, в город, то 1000 Хиросим были бы уничтожены. Следовательно, это страшная смертельная угроза. А если метеорит побольше, то вообще вся жизнь на Земле бы прекратилась, как некогда прекратилась жизнь динозавров. И пока мы между собой будем выяснять, значит, кто, у кого больше демократии, у кого меньше демократии, то это разнесет нас всех. И правых, и виноватых, без разбора. Так что надо объединиться всем и решать вот эту задачу, как спасти всех. А потом можно опять между собой ссориться.
Лондонская тележурналистка, режиссер и продюсер Тереза Чарфас и герои ее британских фильмов в разделе «Документальное кино». В передаче звучали голоса космонавта Георгия Гречко, геолога Павла Флоренского и других. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В Киеве умерла врач Сусана Алексеевна Коломейченко. Ей было 87 лет. Вот ее голос. 1995 год. Поверх барьеров. Передача об усопших.
Если мы будем давать какое-то академическое определение патоанатомии, то, наверное, это будет достаточно скучно. Патоанатомия – это анатомия больного организма. А слово «патологический» происходит от греческого «патос», что означает «страдание», «болезнь». Материал о структурных изменениях при болезни патологоанатом получает с помощью вскрытия трупов. Но это не самый главный метод. На вскрытии врач устанавливает диагноз, и не всегда возможно установить точно те изменения, которые возникли с помощью визуальных методов. А основной метод – это метод прижизненного исследования тканей.
Вам лично чаще приходилось работать с живыми, но больными людьми или с телами умерших?
Дело в том, что патологоанатом обязан работать и с умершими. Более важный метод – это метод прижизненного исследования материала, так называемые биопсии, которые используются с целью диагностики, ранней диагностики. Крытие – это метод, который появился достаточно поздно, где-то в 16-18 веке, когда данные патологоанатома накоплялись благодаря возможности вскрытия. До этого по религиозным убеждениям вскрытие трупов запрещались. Кстати, у нас первые вскрытия, несмотря на сопротивление духовенства, начали проводиться уже с 1706 года, когда по указанию Петра I были организованы медицинские госпитальные школы.
У каждой науки своя родословная и, конечно, свои отцы-основатели. Можно ли, по-вашему, говорить о месте и времени рождения патологической анатомии?
Это где-то средние века. А уже прочное положение в медицине патоанатомия заняла в 19 столетии, когда ее развитию способствовали успехи естественных наук, использование в научных исследованиях микроскопа, открытие учеными, в частности немецкими учеными Шлейденом и Шваном, клеточного строения организмов. Известный ученый Рудольф Вирхов считал, что материальным субстратом болезни являются клетки. Но уже бурного развития патоанатомия достигла в 20 веке.
Ваш отец был крупнейшим украинским медиком, академиком. Он хотел, чтобы вы пошли по его стопам?
Он хотел, чтобы я пошла по его стопам. И даже после окончания медицинского института я была на курсах специализации по отоларингологии у него на кафедре. По окончании этих курсов у него появилась такая мысль. Он считал, что грамотным любой клиницист может быть только изучив тщательно и досконально патологическую анатомию. И в связи с этим я поступила в аспирантуру на кафедру патоанатомии Киевского медицинского института. Ну, не думала задерживаться здесь долго, но получилось так, что я на всю жизнь осталась патологоанатомом.
Вам с самого начала нравилась работа в анатомическом театре или все-таки пришлось привыкать?
Работа в анатомическом театре – это не такой долгий момент, когда ты приходишь на вскрытие, а вся дальнейшая работа заключается в дальнейших исследованиях с помощью микроскопа и различных существующих многих методов исследования. Так что это один момент, может быть, и не совсем приятный момент, но без него патоанатомия не может жить.
В Советском Союзе, в бывшем Советском Союзе, идеология как-то влияла на работу анатома? Все-таки у умерших был разный статус в жизни.
Идеология в какой-то степени влияла и на науку. Вы знаете, что любой учебник, который мы открывали и по патоанатомии, и по другим дисциплинам, он начинался, по сути говоря, с учения Маркса, Ленина. Это один аспект. А второе, то, что в Союзе существовали специальные поликлиники, специальные больницы, куда могли попасть только особые люди. Патоанатомия это в какой-то степени тоже касалось. Вот, например, когда умирал какой-то высокопоставленный чин, то вскрытия производились обычно при закрытых дверях, и не каждый мог присутствовать на этом вскрытии. Приглашалось обычно начальство, не разглашались те диагнозы, которые ставились. Так что в такой степени это влияло.
Ваша работа была чревата какими-то неприятностями?
Ну, у меня были неприятные моменты, когда совершенно неожиданно мне приходилось скрывать знакомых и достаточно близко знакомых людей. Так складывались обстоятельства, что некому больше было это сделать, и после этого на долгое время я не могла войти в секционный зал.
Ваша работа, работа патолога-анатома, она чревата для здоровья?
Конечно, конечно, но для этого существуют всякие меры предосторожности, какие-то повреждения тканей, которые могут быть во время вскрытия, но для этого меры предосторожности существуют. А кроме того, при некоторых инфекционных, тяжелых инфекционных заболеваниях, особо опасных инфекциях существуют даже специальные костюмы, которые патологоанатом надевает, и только в них производят вскрытие.
А какая инфекция самая опасная для патологоанатома?
Ну, тут трудно сказать. Любая инфекция, даже сепсис, который возникает у человека, если есть какое-то повреждение кожи у патологоанатома, то может проникнуть эта инфекция и вызвать такое же заболевание у вскрывающего. Или же какие-то инфекционные заболевания, в частности, чума и так далее.
грубую работу, так сказать, грубую работу выполняет прозектор.
Да.
Среди них есть, были мастера своего дела?
Были мастера своего дела, и не только в плане выполнения прозекторской работы, а в плане научной, в плане чтения лекций. У нас был такой известный, ну, это родная сестра, по сути, патоанатомии, судебная экспертиза, судебная медицина. Был известный профессор Сапожников, который читал лекции как актер. И студенты, которые заканчивали уже институт или первокурсники, всегда с большим удовольствием слушали его лекции и бегали слушать его лекции, потому что он как актер читал их.
Ваша работа, или даже, можно сказать, ваше призвание не противоречит вашим религиозным убеждениям?
Нет, оно не противоречит. Я, по своим убеждениям, человек верующий. Но в какой степени? Я стараюсь соблюдать все библейские заповеди. В раннем детстве я была крещена своей двоюродной бабушке. Как-то в доме у нас тоже к религии относились всегда с уважением. Хотя церковь посещали довольно редко. Пасху красились яйца, на Рождество готовилась кутья, собирались близкие люди дома. Хотя в те времена это преследовалось. У нас был в Киевском медицинском институте, это достаточно известный, профессор Спиров, он был очень религиозным человеком, и тем не менее, он был анатомом, не патологоанатомом, а анатомом, и тем не менее, он всегда работал с трупами и говорил, что к трупу надо относиться и разговаривать с ним на «вы».
Отличается ли работа патолога-анатома на Западе?
Отличается тем, что на Западе как-то больше занимаются вопросами общей патологии, в то время как у нас, в России, да и в Советском Союзе, в свое время тоже такая дисциплина, общая патология существовала, но она потом разделилась на патологическую анатомию, патологическую физиологию. Здесь как-то преподают больше вопросы общей патологии. А в плане практической работы отличается, здесь совершенно иные условия, совершенно другое оснащение. Например, вскрытие у нас производится в ужасных условиях. В секционном зале всегда ужасный запах, обмундирование патолога-анатома тоже не соответствующее. А здесь на Западе используются специальные костюмы одноразовые, ну, инструментарий там обрабатывается соответствующим образом. А у нас это все производится в очень тяжелых условиях. Хотя в последнее время, вот раньше у нас требовались вскрывать любого умершего человека, и по закону нельзя было не произвести вскрытие, особенно умерших в больнице людей. В последнее время это несколько ослабилось, и у нас по просьбе родственников разрешают сейчас уже получить тело умершего без вскрытия.
Дома, вернувшись с работы, в кругу семьи, вы рассказывали о своей работе?
Да нет, вы знаете, о своей работе в плане исследования, допустим, прижизненно взятых тканей, биопсии, я рассказывала о вскрытиях. Может быть, первое время как-то, знаете, была увлечена всем этим и какие-то интересные случаи я рассказывала. Но больше все-таки о моменте прижизненного исследования тканей.
Ваш отец был медиком, и вы продолжили семейную традицию. Ну, а ваши дети, внуки?
В какой-то степени дочка начинала. Я ее отговаривала от этого. Я не хотела, чтобы они были патологоанатомами. Это трудная профессия. И особенно сложен, вот для меня всегда сложен и тяжел был момент вскрытия. Хотя я старалась как-то отгородиться от всего и считать, что это только материал, органы, которые нужно посмотреть и определиться, какие произошли в них изменения. И я отговаривала своих детей, в частности дочку, потому что сын-то у меня не медик. Но, тем не менее, она не послушала, она человек достаточно упрямый и выбрала себе эту профессию.
Какая история из вашей патолога анатомической жизни запомнилось вам больше всего?
Ну, в первое время, когда я только начала работать, меня все потрясало, потому что я ничего еще не знала. А потом никаких особых таких не было потрясений.
Сусанна Алексеевна Коломейченко. Запись 1995 года. Сусанна Коломейченко умерла в Киеве на 88-м году жизни. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки», рассказывает московский драматург Ксения Драгунская.
Помню первый студенческий бал, светлый праздничный актовый зал. Помню голос такой молодой, первый вальс я прошу вас со мной. Что? Да. Что? Нет, в Сокольниках. Как для кого? В театры иногда с подругою. Нет, ничего. Что? Да. Что? Нет, мама. Два брата-студенты. Угадайте, не секрет. Не люблю комплиментов. Не говорите такие слова. Я ведь могу сердиться. Ох, как кружится голова. Как голова кружится.
Какие-то были черные пластинки там. Клавдия Шульженко, которая поет песню на стихи моего отца «Три вальса». А потом мне купили проигрыватель. Мой дядя, работник музыкальной редакции Союзного радио, решил, что мне это будет полезно. Потому что моя мама была против. Вообще, она считала, что слушают пластинки только пижоны там разные, золотая молодежь. Первый раз мне купили проигрыватель, когда мне было лет 10, наверное, уже. Я уже была большая девочка. И там заставляли слушать какую-то музыку, типа там, я не знаю, «Булатаку Джава». От этого я ненавижу бардовскую песню. Вот. Или какие-то детские пластинки, которые я тоже ненавижу. Мы записали диск с Машей Голубкиной и с моим братом Денисом. Но мы там не поем, мы читаем рассказы папы моего, Драгунского Виктора Изефовича. Денискин рассказы. И сейчас еще запишут еще одну пластинку с моими уже рассказами какими-то детскими. Так что пластинки продолжаются. А до того, когда мне купили проигрыватель, у нас были бобины. Вот это действительно вещь. Магнитофон и бобины. И там были какие-то Дорис Дэй, «Моя прекрасная леди». И вот этот магнитофон, у него почему-то все внутренности торчали наружу. И это была удивительная конструкция, которая, например, не работала, если какую-то пупочку не прижмешь маленьким агрском карандашика или агрском ластика. Удивительный магнитофон Яуза, такая вот особенная конструкция. Я бы сейчас с удовольствием такой приобрела просто для антуража. Он куда-то исчез. И были еще бобины с домашними концертами Галича. А мои родители познакомились в доме у Галича в 1946 году.
Земля зола, и вода смола, и некуда вроде податься. Неисповедимы дороги зла, но не надо, люди, бояться. Не бойтесь золы, не бойтесь хулы, не бойтесь пепла и ада, а бойтесь единственно. Только того, кто скажет: «Я знаю, как надо», гоните его, не верьте ему. Он врет, он не знает, как надо.
Вот эти вот бобины с домашними концертами, и я была совсем маленькая девочка, но я до сих пор наизусть помню многие песни Галича, и они, кстати, почему-то не вызывали у меня никогда такого раздражения. Да, это бардовская классика. В принципе, я не знаю, может быть, у меня какой-то плохой или неправильный вкус, я вообще не люблю, когда поют по-русски, ну, кроме русских народных песен. Я не люблю, когда рок по-русски поют, например, потому что русский рок — это всегда что-то подпольное, убогое или, наоборот, крайне ангажированное и такое какое-то опопсовевшее. Не знаю, я выросла на Pink Floyd, на Doors. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next. Мы не верили, что Брежнев умрет. Я считала, что он не умрет никогда, и мы с моими друзьями спорили, они говорили, что все-таки Брежнев умрет когда-нибудь, и, может быть, настанет какая-нибудь другая жизнь. А мне казалось, что он будет вечно. И вот этот образ такой Москвы, осенний вечер, листья летят, потому что ветер, уже такая голая такая природа. И бывают такие дома, где торец глухой, и только одно окошко горит. И вот это одно окошко, и за этим окошком в какой-нибудь кошмарной коммунальной квартире сидим мы, слушаем Дорс и пьем портвейн. И там вот сидят такие вот люди, которые сопротивляются эпохе именно тем, что они просто пьют портвейн и слушают Дорс. Нет, это смешно, конечно. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die, I tell you we must die, I tell you, I tell you, I tell you.
Кажется,
что лично я, как автор, сформировался именно от английской рок-музыки, от этих вот заросших крапивой московских дворов, где спали какие-то заброшенные автомобили. Сейчас этого всего уже нет. Откроешь там какой-нибудь Pink Floyd, распахнешь Dark Side обложку, начинаешь там читать что-то, с непонятными словами лезешь в словарь большой. Потом еще были кассеты. Я училась на сценарном факультете в ВГИКе. Когда я была на четвертом курсе, я купила себе магнитофон Toshiba, двухкассетник. Это было очень круто. И мальчик Сережа Козлов, он учился на операторском, и сейчас, насколько я знаю, он преуспевающий оператор, он даже в Америке. Он сын того самого Алексея Козлова, который оказал на саксе фа-фа-фа. И вот этот Сережа Козлов подарил мне кассету «Sting». Она до сих пор у меня мемориальная, поскольку, естественно, уже теперь кассету вряд ли куда-нибудь удастся вставить. То она просто такая мемориальная кассета, подаренная в студенчестве на покупку первого двухкассетника. Это 88-й год, 87-й. И когда я еду куда-нибудь в деревню, то я слушаю самые такие дорожные песни русского народа. Это Джон Байес, Саймона Гарфункел и, конечно же, Боб Дилан. Вот это лучше всего подходит к русским дорогам, мне кажется. How many times can a man turn his back and pretend that he just doesn't see the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Да, смотрела в Париже смешной спектакль свой по пьесе «Секрет русского камамбера утрачен навсегда-навсегда». Про сыр. Про проблемы сыроваренного завода, производственной пьесы. Французы заинтересовались и перевели. Им показалось забавно, что русский камамбер. Там были какие-то очень смешные песни, которые использовал этот французский режиссер. Он никогда в жизни не был, конечно, в России. И в его представлении России это такие вот сербские какие-то напевы. Здорово, очень чудно, неожиданно, с французской позиции. И это тоже стало моей любимой дорожной песней. Я очень люблю старинные предметы, старинные пластинки, чисто визуально они мне нравятся. Патефона у меня нет, к сожалению. Но у меня есть одна пьеса, где очень много связано с патефоном, где все время ищут патефон, чтобы послушать музыку. Нашли пластинку, ищут патефон теперь. И в конце концов, когда находят, выясняется, что на этой пластинке не то, что они думали.
Помнишь ли юности наши слова? Им никогда не забыться.
Драматург Ксения Драгунская о своих любимых пластинках. Ее записала Ирина Колесникова.
Как кружится голова.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Павлович.
Голова кружится.